Теперь уже он впал в панику, бормотал, как заклинание: «Нет, нет, это невозможно, так не бывает». В свете утреннего солнца на огромной скорости подъехал второй грузовик. Оттуда на полном ходу выскочили новые солдаты. Теперь можно было сосчитать их 10, 15, 20. Мадиньё бросился к ним, укоряя за излишнюю медлительность.
«Оцепляйте по периметру!»
Из грузовика достали огромные пулеметы и выставили батареи на проезжей части улицы. Беглец без конца повторял прямо у меня над ухом.
«Они рехнулись, эти ублюдки. Просто рехнулись».
Он закрыл ставни. Какое-то мгновение, оказавшись с ним лицом к лицу, я поняла, что он не знает, что делать. Потом он убрал руку, зажимавшую мне рот, и сказал:
«Они никогда не пойдут на такой риск и не начнут стрелять. Ни из этих штук, ни из ружей. Если будете играть со мной по-честному, мы выпутаемся».
«Мы?» — воскликнула я. «Им нужны вы, а вовсе не я».
«Пули не выбирают. Если они откроют огонь, от вашей хибары тоже ничего не останется. Я хорошо его знаю, этого Мудиньё».
Он понял, что его слова возымели действие.
«Послушайте, Каролина, они меня не видели и не могут быть стопроцентно уверены ни что я нахожусь здесь, ни какие у меня намерения, и вообще вооружен ли я. Сначала вы должны сказать им через окно, что все в порядке, что вы просто ссоритесь с приятелем, только и всего, и что они...»
Я не дала ему договорить. Я заорала во все горло.
Он грубо зажал мне рот, запрокинув меня так, что я не могла ни отбиваться, ни укусить его.
Сегодня я понимаю, что в эту минуту решилась моя судьба, и что, отказавшись его выслушать, я совершила самую большую глупость в своей жизни.
«Тогда мы поговорим с вами иначе», — сказал он голосом, не предвещавшим ничего хорошего. «Если вы такая кретинка, орите, сколько влезет!»
Он убрал руку и схватил нож и поднес к моему горлу.
«Теперь кричите!»
Я отрицательно мотнула головой, чтобы показать, что больше не буду кричать. Тогда он, не церемонясь, поволок меня в вестибюль. Лезвие ножа по-прежнему касалось моего горла, пока он возился с дверными засовами. «Ради бога!» — бормотала я. «Не нужно! Прошу вас!» Он поднял с пола порванную наволочку и бросил ее мне. Придерживая ее руками, я прикрылась ею спереди. Затем он открыл дверь, вытолкнул меня на порог. Вокруг летали перья. Нож упирался мне в горло. Я остро, как никогда, всей своей наготой почувствовала утреннюю свежесть. Свет слепил глаза. Толпа зевак загудела. Я с ужасом увидела, как она быстро растет. Теперь солдаты должны были сдерживать ее на подступах к изгороди. Потом наступила тишина.
«Смотрите хорошенько, Мадиньё!»
— крикнул беглец.
«Смотрите хорошенько! Если хотя бы один из ваших говнюков, слышите, хотя бы один на свою голову проникнет в сад, вы видите ее живой в последний раз!»
После этих слов был слышен только плеск волн на пляже вдалеке. Чтобы спрятаться от всех этих безмолвных, испуганных взглядов, я закрыла глаза. Я почувствовала, как меня волокут назад, в тепло дома. Дверь закрылась, щелкнули засовы. Беглец швырнул меня на колени на плитке пола, и я горько разрыдалась. Ставни в кухне закрыты. Наверное, был уже полдень, точно не знаю. Он позволил мне надеть комбинацию и туфли, заколоть волосы. Я помылась над раковиной, он отвернулся, но мог бы и смотреть, мне было уже все равно. Когда ему требовалось остаться одному, он запирал меня в чулан. Думаю, он ходил осматривать каждое окно в доме. Какой идиотизм! Главное происходило по обе стороны ворот, за оградой. Он еще время от времени приоткрывал ставни и смотрел, что происходит снаружи. А я уже больше не смотрела. Я их слышала. Они смеялись, перекликались друг с другом, как в театре. Притащили аккордеон, потом шарманку. Улица была забита зрителями, их словно опасных зверей отгородили решетками-загонами. Похоже, весь город собрался перед моим домом. Мужчины, женщины, дети, старики и собаки. Возвращавшиеся с пляжа тоже присоединились к толпе, как были в купальниках. Тут же торговали мороженым и жареной картошкой. С одной стороны, это было на руку беглецу. Армия забыла о нем. Напрасно Муденьё драл глотку, пытаясь прекратить этот балаган. Я же была настолько раздосадована происходящим, что видела в чудовище лишь товарища по несчастью, единственную опору. Я приготовила то, что нашла в погребе. Я ничего не ела со вчерашнего дня. Когда мы сели за стол, я увидела, что он опять согнул пополам мою вилку. Минуту я смотрела, как он ест руками, потом не выдержала и последовала его примеру.
«Вот видите, мадам Ляшка», —
сказал он с полным ртом,
— «это вовсе не трудно».
Он нашел в стенном шкафу бутылку вина. Обычно пила только моя помощница. Он поставил каждому по бокалу.
«Мне было всего 7 лет»,
— продолжал он.
«Но я уже знал, что то, что называют прогрессом, за исключением кино и аспирина, — это рабство».
«Перестаньте называть меня Ляшка».
«Каролина, понял. Выпейте немного, это вас взбодрит».
Позднее, когда мы заканчивали есть, он сказал спокойно:
«Никогда не подумал бы, что все может вот так обернуться. Мне очень жаль, что причинил вам столько неприятностей».
Я пожала плечами. Даже в приятном полумраке кухни мне стало жарко. Он закрыл окна, чтобы не слышать криков толпы, и добавил:
«А вы красивая, Каролина. Не верьте тому, что про меня рассказывают. Я никогда не брал женщин насильно. Но чуть было не сделал это сегодня ночью».
Зря отказали себе в удовольствии. Разумеется, я сказала это без обиды. Весь город со скорбными минами наверняка обсуждал, что именно это он и проделал, причем не раз, а сколько ему заблагорассудилось. И это трепло парикмахерша уж всяко пофантазировало в волю. Я видела, что из нас двоих больше не по себе ему. Он опустил свои темные глаза, начал рыться в карманах, достал оттуда измятую пачку английских сигарет. Я встала за спичками. Когда подошла к нему, у меня с плеча упала бретелька комбинации. Случайно, хотя я немного поспособствовала. Я, стоя, поднесла ему спичку. Моя грудь оказалась на уровне его лица. Сердце колотилось, как сумасшедшее. При каждом вздохе грудь вздымалась. Я стояла рядом, пока он не задул огонь. Спичка чуть не обожгла мне пальцы, но я бы все равно не пошевелилась. Говорить я тоже не могла, иначе не знаю, какие глупости наговорила бы, чтобы затащить его в спальню. В конце концов, он отстранился первым и сказал совсем не то, что я ждала от него услышать и на что уже готова была согласиться.
«Я спокойно дождусь ночи»,
— сказал он,
«а в темноте сумею отсюда выбраться».
Я пристально посмотрела на него. Я была рада, что он отпустит меня, но мне стало грустно из-за того, что по чужой вине это приключение заканчивалось таким образом. Поверьте мне, даже если бы он надругался надо мной столько раз, сколько тешила свое воображение толпа под окнами, но никто не знал, что он у меня, я бы дала ему уйти и не стала бы жаловаться. В тот момент я подумала, что если бы могла вернуться на несколько часов назад и исправить утреннюю ошибку, я бы крикнула всем этим зевакам на улице, что я дома с любовником. Да, да, даже у скрытницы-директрисы есть любовник. Я бы всех их послала к черту. К тому же я ничуть не сомневалась, что он не причинит мне зла. Я больше не верила, что он совершал преступления, в которых его обвиняли. Он должен подождать, пока все успокоится, а затем отправиться дальше. Возможно, мы пришли бы к такому развитию отношений, что я могла бы отдаться ему, пока мы ждали бы, когда он сможет уйти. Но ничего не попишешь. Я поправила бретельку комбинации и сказала ему: «Можете скрыться прямо сейчас. Я знаю, как это сделать. Идемте, покажу». Он недоверчивый, даже с подозрением, смотрел, как я открываю кухонную дверь. Я дружески кивком головы показала, чтобы он шел за мной. Он поднялся и бросил нож на стол. Мы поднимались в спальню. Я впереди, Весь стыд улетучился, как по волшебству. Теперь сердце билось иначе. От волнения. Когда мы оказались у двери, я на мгновение вдруг увидела себя со стороны. Такой, какой была накануне, когда вжималась в стену,